М. Барзых. Кодекс крови. Книга 14. Глава 1.
«Еще одно движение, и ты труп», — прохрипел Жером мне на ухо. «Убери руки от дерева, а свою девку от моей жены».
Так и знал, что хорошими делами прославиться нельзя. Обездвижив читу Шен-Дюлимузен с помощью магии крови, я осторожно убрал шею от кинжала и выпустил из серьги лозы винограда для борьбы с корнями дерева. Сам же продолжил вскрытие ствола существа-накопителя. Появление президентского лесничего раз в полгода натолкнуло меня на мысль, что он ездил не ради проверок, а ради чего-то значительно более важного. Если представить, что дерево — некая форма жизни, способная высасывать и аккумулировать энергию в подобие жемчужин у моллюсков, то лесничий раз в полгода приезжал за готовыми заполненными накопителями или подобием растительного макро. Я же сейчас пытался проверить свою теорию на практике. Если внутри не окажется ничего, то я зря подозревал местного президента. Случайности иногда случаются, как в случае с детьми Тильды и Эона. А вот если окажется, то я опять невольно окажусь вовлеченным в чужие политические игры. У меня даже когти замерли на мгновение. А может, ну его нахер. Сзади отчаянно замычали.
«Жером пытается попросить, чтобы ты продолжил», — с явным сомнением перевела Ольга. «Он очень раскаивается в своем поведении».
«Я это все вслух сказал?»
«Да»,
— со смешком подтвердила эмпатка. Я продолжил вскрытие, и буквально через пару секунд когти наткнулись на твердый сердечник. Чуть подцепив его и дернув на себя, услышал тихий хруст. Корни отчаянно забились, пытаясь отнять свое, но я одним рывком вынул ярко-зеленый макар с золотыми искорками внутри. Размер камня был чуть больше 5 сантиметров, и по моим прикидкам тянул он минимум на 4-й уровень. Убрав когти, я поднес макар к шальным глазам Жерома, загипнотизированно следящим за моими движениями.
«Ваша магия?»
«Их», — считала эмоции хозяина Дубравы Ольга.
«Вы собственноручно вскормили на своих землях жирную такую пиявку, которая не только высасывает силы из Дубравы, вас и вашего алтаря, но еще и аккумулирует их вот в такие макры. А теперь догадайтесь, кто и для кого регулярно приезжает в Дендрариум с проверкой и изымает их». У Жерома глаза стали размером с чайные блюдца.
«Он очень просит снять с него паралич», — снова сработала переводчиком Ольга. «А еще умоляет сделать с этими подарками хоть что-то, чтобы прекратить отток энергии из алтаря».
Я снял паралич и уставился на мага жизни, который молитвенно сложил руки перед собой.
«Граф, умоляю, простите мою глупость, помогите. Вы же можете, я знаю».
Теперь Лимузена прорвало. Просьбы сыпались, как из рога изобилия. «Я вообще не представляю, как это выдрать из энергетической системы ваших земель без последствий», — высказал собственные соображения. «Вы же их вдвоем подкармливали, из алтаря черпали напрямую, когда совсем без сил были. Это все равно, что паразита членам семьи признать и дать доступ ко всем ресурсам. К тому же за 15 лет они не просто присосались, а даже обрели частичную разумность, и зачатки характера у них, я вам скажу, отвратные». У Лимузена подогнулись колени, и он осел прямо на землю. У его жены потекли слезы по лицу. Я отпустил паралич и у нее. Жоржетта бросилась к мужу и крепко обняла его в жесте поддержки.
«Вы, когда его резать начали, мы его боль как свою чувствовали», — заикаясь, пояснила магичка природы. «Простите нас, муж меня защищать бросился».
Это еще сильнее усложняло дело. «Гемос, у меня тут очередная неопознанная форма жизни обнаружилась». Обратился я к симбионту, оставленному присматривать за тайпаной в Великой Пустыне. «Чем-то тебя в голодной молодости напоминает. Не хочешь сходить познакомиться?»
«Конечно, хочу», — с восторгом отозвался Гемос. «Вдруг и с этими договориться выйдет. Стану великим дипломатом или ксенологом. Напишу трактат по перевоспитанию паразитических форм жизни». И буду лекции читать юным восторженным студенткам.
Мне даже интересно стало, от кого он такого нахватался. «Оль, забирай лимузенов и уводи. Я схожу за Гемосом, он попробует миром с этими договориться». Эмпатка кивнула и направила свой дар на супружескую чету. Взгляды их стали стеклянными. Ольга буквально взяла их эмоции под полный контроль и приказала идти в гостевой домик. Я же оглянулся, нашел ближайшую оранжерею под стеклянным куполом и нырнул в узкую дверцу, ведущую туда. Внутри оказалось душно и влажно. Нос забивали непривычные запахи тропических цветов, от которых тут же захотелось расчихаться.
Выбрав куст погуще, я прикрылся им и открыл портал к Гемосу.
«О, джунгли!» — радостно отреагировал тот. «После пустыни приятное разнообразие. Ну и кто наш клиент? Это лиана? Или вот этот кустик?»
Энтузиазм симбионта был заразителен. Он с такой живостью и радостью реагировал на все вокруг, что я невольно улыбнулся. «Наши клиенты — парочка существ, что выглядят как деревья, но уже 15 лет высасывают из окрестных земель магическую энергию. Один при этом вечно голодный, а второй выступает накопителем и трансформирует энергию в растительные макры». Я показал Гемосу пример, и тот присвистнул.
«Здесь качество переработки энергии высочайшее. Там такое внутри. Вкусное. Это я тебе как бывший паразит говорю. Это можно сравнить с работой гениального артефактора».
«Только этот гениальный артефактор жене местного главы рода 6 выкидышей устроил». Гемос сразу посмурнел.
«Неси уже».
Я пустил себе кровь и позволил симбионту скользнуть внутрь тела. Мы вышли из оранжереи и вернулись по дорожке обратно к дубу. «Тебя к пожирателю или накопителю подселять?» — уточнил я у своего переговорщика.
«А кто спокойней?»
«Накопитель, но мы из него не так давно вырезали макар, поэтому сомневаюсь, что он в настроении», — честно предупредил я Гемоса.
«Все равно давай к нему».
Я развел кору дерева в стороны и выпустил внутрь симбионта. Дальше мне оставалось только ждать. Николя отстраненно наблюдал за вакханалией жизни в парке Палаццо Дельте. Он не мог объяснить собственных ощущений, но ему казалось, что защита родового гнезда Занзара злится. Но злость эта была печальная, ибо сам дворец ничего не мог поделать с происходящим. А тем временем театральные представления сменил маскарад, который в этом году проходил в тематике шахмат. Часть парка очистили от деревьев и кустов и расчертили под гексагон со 147 треугольниками. В партии участвовало сразу три влиятельнейших рода Пьемонта — красные Занзара, белые Дель Ува и черные Баррамео. Живыми фигурами руководили великие итальянские гроссмейстеры, но, как и 4 века назад, красным вскоре поставили шах и мат. Николя при этом почувствовал самую настоящую боль палаццо, будто для него это не было партией в шахматы, а самым настоящим сражением. Церемониймейстер предложил зрителям выбрать самую прекрасную шахматную даму, и ею, по всеобщему признанию, стала рыжеволосая королева Занзара. В свете закатного солнца волосы красавицы отливали алым, что символично перекликалось с цветом рода Занзара. При этом от палаццо прошла волна злорадного удовлетворения.
«А теперь наша королева может выбрать, кого одарить своей милостью».
Толпа у сцены заволновалась, волнами накатывая. Послышались выкрики.
«Одари меня своим вниманием, королева! Я буду твоим королем! Ради тебя я готов пустить себе кровь!»
Выкрики становились все более фривольными, а королева все не могла определиться. Внезапно воздух чуть в стороне от Николя всколыхнулся, и королева вышла из тени прямо перед ним. Она несколько секунд разглядывала исследователя и, наконец, произнесла:
«Уходите, король, немедля, иначе эту ночь вы не переживете».
Николя только покачал головой. Надо же, какая талантливая актриса. Даже сейчас, вдали от публики, отыгрывает роль королевы Занзара.
«Не могу, королева. Я здесь на работе, а не на празднике».
«Тогда пусть помогут вам ваш Бенну и Занзара». Девушка вложила ему в ладонь сложенный в несколько раз кружевной платок. «Надеюсь, это хотя бы подарит вам шанс». Пока Николя разворачивал подарок, девушка успела раствориться в сгустившихся сумерках. На ладони у него лежал самый обычный кожаный шнурок с тремя простенькими деревянными амулетами в виде дубовых листьев.
«Я выполнила твою просьбу». Гризель появилась из тени перед старшей сестрой. «Если не дурак, уйдет, и нам тоже пора».
«Агнес, будем ставить в известность?»
Блэр, она же Виктория Вулф, безотрывно следила за Николя Бенуа из тени.
«Зачем? Ее внучок должен был обо всем позаботиться. Если нет, то мы ему в няньки не нанимались, а сестре вовсе нечего здесь делать с учетом интереса Баромео к ее персоне».
Блэр еще секунду наблюдала за исследователем и с облегчением отметила, как тот повязал шнурок с амулетами на шею. «Но хоть не пренебрег предупреждением и помощью», — мелькнула у нее мысль.
«Уходим»,
— скомандовала старшая из дочерей Виконта Акароса.
«Нам еще Бенуа навещать».
На сей раз переговоры заняли несколько больше времени, чем я ожидал. Гемос появился непривычно молчаливый. Подселив его к себе, мы отправились в гостевой домик, по пути обсуждая ситуацию. «Ну и как прошло?»
«Плохо», — ограничился одним словом симбионт.
«Подробности будут?» — осторожно уточнил я.
«Редкого сволочизма тварь, почувствовавшая себя чуть ли не всесильной, умерить аппетиты не желает, считает себя новыми властителями Дубравы, а людей... Когда-то воспринимали их как родителей, но теперь лимузены никто».
«А что с выкидышами? Зачем?»
«Вначале детская ревность, а после нежелание появления конкурентов на кормушку. Причем конкурентами они признают уже не только лимузенов, но и президентского лесничего».
«Удалось разобраться с их подпиткой?»
«Если отрезать алтарь, то вполне реально их вытравить, но пострадает минимум треть Дубравы. Про хозяев я вообще молчу».
За такими невеселыми разговорами мы и дошли до гостевого дома. Там стараниями Ольги царила дружеская атмосфера. Жоржетта разливала по чашкам ароматный травяной настой. Жером нахваливал домашнюю выпечку жены. Мое появление они встретили с одинаковым выражением надежды на лицах. «Жоржетта, можно ли мне попробовать ваш ароматный сбор?» — улыбнулся я как можно теплее. Хозяйка тут же кивнула и за минуту сервировала еще одно место за чайным столиком, подставив поближе блюдо с хворостом, присыпанным пудрой. От такого нехитрого угощения у меня на удивление разыгрался аппетит. Минут 10 мы обменивались лишь приличествующими за столом комментариями, воздавая должное умениям хозяйки. Но затишье перед бурей не могло длиться вечно.
«Граф, вы уж простите за неподобающую встречу. Мне стыдно, что глупые предрассудки о магах крови дали благодатные всходы на почве личной драмы», — заговорила Жоржетта.
Она успокоилась, перестала заикаться, да и в целом выглядела гораздо лучше, чем при нашей первой встрече.
«Мне стыдно и перед вашей супругой, и перед вашей невестой».
Я кивком принял извинения. Затем в разговор вступил Жером.
«Вы уже сделали для нас больше, чем мы смели надеяться. Вы смогли найти причину краха моего рода и главного выгодоприобретателя. Уже только за это мы у вас в неоплатном долгу. В качестве благодарности я бы хотел предложить поставлять вам бочки безвозмездно, по мере возникновения ваших потребностей».
«Это очень щедрое предложение», — оценил я. «Я, безусловно, благодарен за него. Но что вы собираетесь теперь делать с подарками?»